Они все еще казались мне прекраснейшим местом на земле, моим домом. Но я начал подозревать с беспокойством, что, возможно, оно и вправду лучшее место на земле. И что дома других людей не только не являются его уменьшенными версиями, но даже не напоминают ничего подобного. Я начал лучше понимать мир. Когда я слушал рапорты о товарах, сборах и налогах, перед моими глазами вставали корзины красной дурры, горы фруктов, пучки длинного лука и стада красных валов, ревущих в загородках. Я понимал, что такое 5 галер с грузом кож или тимен пехоты, и я понял, что мир велик. А весь остальной мир наполнял для меня запах Аины, ее волосы, ее длинные ноги, мелькающие в разрезе платья, как ножницы. И это тоже переполняло мою голову, в которой делалось столь же тесно, как в наибольшем базаре Маранахара. Порой я погружался в печальные размышления. Вечерами сидел в своей спальне или на террасе и глядел на сад. Слушал крики ночных птиц, смотрел на лоснящиеся воды озера. Искал молчание и одиночество. Аина. Думаю, это не была любовь. Пожалуй, нет. Но наверняка это было жадное, огненное вожделение. Когда бы я мог иметь другую женщину, которая привлекала бы меня настолько же сильно, как Аина, учительница быстро бы выветрилась из моей головы. Но в мире моем существовала главным образом Аина, оттого я воспылал к ней. Не знаю, заметила ли она, что со мной происходит. Наверняка сразу же, поскольку не ругала уже меня настолько сурово, как некогда, несмотря на то, что я, вместо того, чтобы слушать, что она говорит об интригах и торговле, наслаждался лишь мелодией ее голоса или вдыхал аромат Аира, которым пахли ее волосы. Казалось, она не обращает на это ни малейшего внимания. Одной жаркой ночью я не выдержал и отправился вокруг дома Стали, чтобы отыскать ее спальню, патио которой, как и у всех, выходило в сад. На самом деле я не знал, зачем я это делаю. Хотел лишь посмотреть. Знал, что ее вид может принести мне хотя бы иллюзию облегчения. Я крался по кустам, пока не наткнулся на ее патио. Посередине возносились небольшие белые скалы, и росла невысокая изогнутая сосна. Я присел за цветущим кустом мальвы, с цветами огромными, как моя голова, и ждал. Стояла жара, а потому учительница приказала сложить стену, обращенную к саду, и свернуть занавеси, чтобы получить малейшее дуновение прохлады. Она сидела на толстой подушке и пила нечто из малой чарки. Служанка ее неподвижно сидела под стеной, а на помосте уже был разложен матрац из толстого войлока, обшитого мягкой прохладной тканью. Горели 2 лампы, и стояла тишина. Я смотрел. Потом Аина отослала служанку и встала. Подошла к самому краю спальни, почти на террасу, и медленно развязала тесемки, припоясывающие домашний халат. Тонкий лоснящийся материал стек с ее плеч и бедер, как вода, и отчетливо слышал легкий шорох, с каким он скользил по коже. Я едва не охнул от восторга. В один момент все тайны, которые я так тщательно выслеживал, предстали предо мной сразу и так подробно, что о большем я не мог и мечтать. В тот момент я хотел иметь 100 глаз, чтобы видеть одновременно ее узкие стопы, гибкие бедра, упругий плоский живот и покачивающиеся груди с торчащими темными сосками, а прежде всего опрятный треугольник между ногами, где 2 морщинки, бегущие к низу живота, встречались словно дельта реки. У нас, киренэнцев, нагота не является чем-то особенным, хотя никто с ней не носится. Она природна. Я видел ранее нагих женщин в бане, в доме Киновари и над озером. Видывал я и танцорок, на которых не было ничего, кроме масла, цепочек и золотой пыли. Но это было нечто другое. Это была Аина, моя учительница, богиня. Когда еще действовал старый Амитрайский кодекс, за подглядывание за ногой женщины, и когда она об этом не знает, мужчина мог быть ослеплен. За выказывание вожделения, непристойные предложения или прикосновения грозила кастрация. На женщин из высших каст нельзя было даже глядеть. Это они имели право входить в места, где находилась подземная богиня, поэтому мужская похоть, проявленная к ним, считалась преступлением. Мужчина мог подступить к женщине исключительно по согласию богини и только будучи призванным. Однако и тогда должен был относиться к этой чести с покорностью и благоговением. В тот момент я чудесно понимал эти правила, когда Аина медленно натиралась маслом. А потом она сняла со стены киберийскую саблю и приступила к упражнениям. Это было еще хуже. Одновременно чудесное и дикое зрелище, и настолько болезненное, что я чувствовал, как вожделение распарывает мне когтями брюхо. Я смотрел, как змеиное тело Аины двигается и лоснится от масла, как напрягаются мышцы под тонкой кожей. Это было как танец. Аина двигалась, словно кобра или вьющаяся в воде рыба. Щит и изогнутый клинок плавали в ее руках и двигались вокруг ее тела. Я слышал топанье босых ног по коврам, свист стали и грохот собственного сердца. А позже учительница отложила оружие и вошла в ванную. Я видел ее фигуру в приглушенном свете одной лампы и через тонкий слой муслина, заслоняющего комнатку. Она вынула заколки и шпильки из волос и позволила им опасть гривой на спину, а потом сошла по ступенькам в бассейн с холодной водой. Я сидел и смотрел. Аина не позвала служанок, сама легла в воду, лениво водя губкой по поднятой ноге или вдоль руки. Много бы я отдал тогда, сидя, ошалевший и вожделеющий, за цветущим кустом мальвы, чтобы быть той губкой. Потом она снова вынырнула из-за стены, влажная и нагая, вытираясь толстым белым полотенцем, и села свободно на ковре, скрестив ноги в лодыжках. Потянулась за узким кувшином с пальмовым соком и, наполняя чары, произнесла своим низким мелодичным голосом. «На ковре куда удобнее, чем в кустах. Войди и сядь подле меня, Тахимон». Меня учили множество вещей, но не тому, как сохранить лицо в подобной ситуации. Я встал, пурпурный и онемевший, и пробормотал лишь: «Аина, я...»
«Садись, молодой тигр», — ответила она.
Я сел, изо всех сил стараясь не трястись. Моя учительница Аина, доселе излагавшая мне основы политики, торговли и интриги, склонилась ко мне, подавая чару с пальмовым соком, а округлая грудь, заканчивающаяся острым соском, колыхнулась, мелкие капли искрились на натертой маслом коже, словно бриллианты.
«Скажи, что бы ты дал за то, чтобы до меня дотронуться?»
Я откашлялся. «Не знаю. У меня нет ничего, что ты могла бы захотеть».
«А если бы было? И что бы ты дал за то, чтобы я дотронулась до тебя?»
Я не знал, но чувствовал, как на кончике моего языка крутится слово «все».
«То, что существует между мужчиной и женщиной, не слишком отличается от того, что происходит где бы то ни было в жизни. Это часть дороги вверх. Может получиться хорошо, может плохо. Как в битве, торговле или политике. Впрочем, в этом содержатся законы и войны, и политики, и торговли. И отношения эти настолько же сильны. Это одновременно нечто, чего мы так сильно жаждем, что сама жажда может оказаться опасной. Если кому-то повезет, он сумеет прожить без битв или политики. Но никто не хочет и мало кто сумеет жить без этого.